Аминь. Слава Господу. Пожалуйста, займите ваши места. Действительно, вся слава Господу. Я хотел бы в основу сегодня проповеди своей положить первое послание Коринфянам, 14 глава, 1 стих. «Достигайте любви, ревнуйте о дарах духовных». Прежде чем я непосредственно коснусь этой темы, хотел бы рассказать такую историю, которая, я надеюсь, также вдохновит вас. Эта история произошла почти 90 лет тому назад. Произошла в Нью-Йорке. По соседству жили две девочки. Одной было 13 лет, ее звали Аня. И ее соседка по 14-й улице в Нью-Йорке была девочка Вера, которой было 9 лет. В то время особенно было много иммигрантов, которые приехали из разных стран. И Аня приехала из Беларуси вместе со своими родителями. Они приплыли на корабле с востока. Вера тоже была со своими родителями, но Вера приехала из Сибири. И чтобы добраться из Сибири, им пришлось добираться через Китай, потом Японию. Потом они приплыли на корабле Сан-Франциско, и уже из Сан-Франциско по суху перебрались в Нью-Йорк. Они обои разговаривали на русском, хотя на их улице жило много иммигрантов, там было много речи слышно иностранной, почти английской не было, было польское, итальянское, немецкое. Но поскольку они говорили по-русски, то они подружились. И Аня пригласила свою подружку в церковь, которую она уже посещала, и вместе со своими родителями. Это была необычная церковь. В тот момент не так много было пятидесятнических церквей. И она поделилась со своей подружкой Верой о том, что кроме того, что есть Христос, есть спасение через Христа, есть еще особое необычное переживание, которое называется крещение Духом Святым. Очень немного тогда еще на тот момент в мире люди знали об этом переживании, хотя оно было записано в Деяниях. И Вера, она была из верующей семьи, ее родители были верующие, но они не знали, что такое крещение Духом Святым. Они были евангельскими христианами, и вообще они были гонимы, и от гонений уехали из Сибири. В то время это была царская Россия, когда они уехали. И когда Аня привела Веру в эту церковь, пятидесятническую церковь, Вера практически с первого же раза получила крещение Духом Святым после первого посещения. Она решила поделиться с этим со своим отцом. Поделилась с отцом, и она немножко боялась, что отец не слишком хорошо воспримет это. Но когда она поделилась со своим отцом, отец сказал даже ей такие удивительные слова. Он сказал: «Доченька, молись за меня, потому что такая сила мне очень сильно нужна». Почему он это сказал? Потому что даже несмотря на то, что этой девочке было, Вере, только 9 лет, он увидел такие радикальные перемены в ее жизни. Отец начал ревновать об этом, начал читать Деяния апостолов, посещать эту церковь и тоже получил крещение Духом Святым. Буквально через самое короткое время он открыл то, что мы называем первой русской пятидесятнической церковью. Это был Иван Воронаев. Эта девочка была его дочерью, а Аня, ее фамилия была Сырец. Позже она посещала эту церковь, затем вышла замуж, ее муж стал пастором, и долгое время служили они в Станфорде, это штат Коннектикут, недалеко от Нью-Йорка. Я хочу сказать, что Бог использовал ее, потому что Иван Воронаев буквально через 6 месяцев, уже после того, как он обратился и открыл эту первую церковь, где первых 30 человек был окрещен Духом Святым, он написал президенту тогдашнему Ассамблеи Божьих, а есть ли в Советском Союзе пятидесятнические миссионеры? Конечно, это звучало даже немножко странно, потому что это уже была Советская Россия, где, естественно, проповедь была ограничена, да, это была разруха, война. Иван Воронаев, если вы знаете эту историю, поехал в Одессу, и очень много людей, тысячи обратились и получили это удивительное переживание крещения Духом Святым. Знаете, я рассказал эту историю для того, чтобы, особенно обращаясь к молодежи, очень важно, чтобы мы благовествовали. Очень важно, как было уже сказано Нилом, мы для себя это Евангелие обновляли каждый день. Но, наверное, не менее важно, когда дело касается переживаний духовных, делиться этими переживаниями с своими друзьями. Я обнаруживаю, что иногда молодежь стесняется этого. Иногда они переживают, но каким-то образом, но останавливаются в том, чтобы донести то переживание, которое они имеют. Касается ли это крещения Духом Святым? Касается ли это каких-то духовных дарований, которые молодые люди часто получают, но даже боятся об этом, бывает, поделиться с кем-то постарше, не говоря уже о том, что поделиться со своими сверстниками. Поэтому мне хотелось бы, чтобы Бог использовал вас. Знаете, мы наконец-то начали понимать, когда мы говорим о молодежи, когда мы говорим о подростках и даже о детях, мы все чаще говорим о том, что это и есть церковь. Раньше я заметил, мы как-то больше всегда говорили, это будущее церкви. Но, к сожалению, проходило время, и будущее не становилось настоящим подчас. Может быть, потому что не было у нас, служителей, подчас вот этого правильного понимания. Но я хотел бы, чтобы вот это посвящение, которое возможно и в таком даже возрасте, в 13 лет, в 9, Бог использовал этих детей для того, чтобы кто-то стал проводником вот этого Божьего благовестия, проповеди о силе Духа Святого. Когда мы говорим об этом стихе «Достигайте любви, ревнуйте о дарах духовных», я вижу, что здесь как бы пересекаются две такие важные вещи или то, что необходимо в нашей жизни, необходимо в жизни церкви. Это, с одной стороны, плоды Духа или плод Духа, с другой стороны, духовные дары. Ни в коей мере я не хочу противопоставлять одно другому. Но обратите внимание на сам стиль написания вот этих слов. Коротенький стих, я даже не целый стих, а часть его только взял. Он говорит, достигайте. Достигать – это значит прилагать усилия, быть участником чего-то, что необходимо сделать, как-то быть вовлеченным в это и приложить старания. Но затем он говорит здесь, ревнуйте или желайте, другими словами. Причем сильное желание у вас должно быть также о дарах духовных. Дары, как известно, это дар. Это подарок, это не что-то заслуженное. Это то, что мы просим и мы получаем от Господа. Когда мы читаем о плодах Духа, мы находим несколько мест Священного Писания, которые перечисляют эти плоды или плод как составляющие. Обычно все в таком случае читают послание к Галатам, я думаю, что я прочту это также, но это не только здесь описаны составляющие. Есть еще два места, где упоминаются другие составляющие плода Духа. Галатам 5 глава 22-23 стих говорит, «Плод же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание». Послание к Ефесянам, 5 глава, 9 стих, апостол Павел упоминает еще две составляющие и одну повторяет. Он говорит, потому что плод Духа состоит во всякой благости, праведности и истине. И в Римлянам 6 глава, 22 стих, он также говорит еще об одном плоде Духа, не менее важном. Он говорит, но ныне, когда вы освободились от греха и стали рабами Богу, плод ваш есть святость. Иными словами, мы обнаруживаем 12, по крайней мере, вот этих составляющих плода или плодов Духа. Любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание, праведность. Иногда в некоторых местах нашей Библии переведено как правда, истина, святость. Вы знаете, когда я начал обращать внимание на вот эти плоды Духа больше, чем обращал до этого, то я обнаружил, что в посланиях так или иначе эти плоды упоминаются. И, может быть, там не написано слово «плод», из-за этого мы подчас не обращаем внимания, но особенно я хотел бы просто как пример привести послание Иакова. Иаков был один из пасторов, пресвитеров Иерусалимской церкви. И, конечно, как пастор, он ревновал о том, чтобы были духовные дары. Мы знаем, они действовали в Иерусалимской церкви. Но, глядя на жизнь людей, он понимал, что необходимо еще что-то, на что надо обратить внимание людей, что необходимо достигать. Это касается плода Духа. Это касается вот этих составляющих Духа. И просто для примера я взял первую главу послания Иакова и обратил внимание, как Иаков упоминает вот эти плоды Духа. И тем самым, когда мы читаем Священное Писание, нам крайне необходимо обращать на это внимание. Почему? Потому что способ действительно правильного использования или путь правильного использования духовных даров церкви лежит через возрастание в плоде Духа. Лежит через то, что мы называем посвященность, потому что посвященность – это означает достигать вот этих плодов, достигать любви как составляющей части этого плода. Так вот, когда мы читаем первое послание, то есть послание Иакова, первую главу, например, смотрите, второй стих говорит, «С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения». Я помню, когда я первый раз читал это место Писания, и я думал, какая же тут радость? Какая же тут может быть радость? Теперь я понимаю, что тогда, когда человек посвящен Господу, тогда, когда он духовно укоренен в Боге, тогда, когда плод действительно возрастает в нем ежедневно, это возможно. Для человека же вне этого контекста, вне этого понимания, вне этого роста, это действительно звучит весьма странно. Дальше мы читаем третий стих. «Зная, что испытание вашей веры производит терпение». Вера – это один из плодов Духа. Терпение или даже долготерпение – это один из плодов Духа. В четвертом стихе он опять говорит, терпение же должно иметь совершенное действие. В шестом стихе он говорит, но да просит с верою, когда дело касается нашего обращения к Господу и прощения. В 18 стихе он говорит, восхотев, родил он вас словом истины, тем самым, понимаем мы, что истина должна быть в нас, как плод этого Духа так же, как одна из составляющих. 20 стих он говорит, ибо гнев человека не творит правды Божией. Гнев, он разрушает. Это не составляющая плода. Составляющая плода – это правда Божия. В данном случае это слово можно понимать и как праведность, как часть этого плода, и как истина, которая тоже часть этого плода. 21 стих. Посему, отложив всякую нечистоту, остаток злобы в кротость, примите насаждаемое вам слово. Опять же, кротость – это еще один плод этого духа. Можно дальше идти, уже вторая глава, первый стих, там опять упоминает веру и так далее. Знаете, когда я вот таким образом прошел через некоторое послание, я увидел то, что не видел до сей поры. Насколько апостолы понимали необходимость вот возрастания в Господе. Насколько апостолы понимали, как важен этот плод Духа. Конечно же, мы склонны больше обращать внимание на духовные дары, на духовное проявление, на служение духовное в дарах. И я хочу сказать, что все это важно, конечно. Но даже вот смотря на этот стих «достигайте любви, ревнуйте о дарах духовных», я как бы вижу, что апостол здесь говорит, что дары обретают свою полноту только через любовь. Или можно даже сказать, что дары обретают свою полноту через плод Духа, через плоды Духа, через посвящение. Иначе мы имеем то, что, к сожалению, иногда имеем. И для молодых людей иногда это является преткновением. Для меня это было преткновением. Когда я в начале своей жизни сталкивался с людьми, имеющими духовное дарование. Там этот стих говорит, особенно пророчество ревнуйте. И я когда сталкивался с людьми, которые, ну, имели духовное проявление, имели духовное дарование, но в обыденной жизни, в жизни, может быть, вне церкви, вне того молитвенного служения, на котором Бог их использовал, когда я видел, что там нет вот этих плодов Духа или плода Духа. Это очень сильно приводило меня в недоумение. Я не мог понять, что мне тогда делать. Отринуть все эти дарования, не принимать. Но я был свидетелем того, что Бог так открыто, прямо сказал мне. Я не мог усомниться, но с другой стороны, сомнения приходили. Почему? Потому что я не видел, что этот человек соответствует тому, который должен был, на мой взгляд, соответствовать. Но в отличие от плодов Духа, который является мерилом духовной зрелости христианина, духовные дары не являются мерилом духовной зрелости. Бог дал их. Вы можете спросить, почему? Ответ Он дал для церкви. Я даже верю, когда мы ревновать должны о духовных дарах, это не столько, что «Господи, дай мне вот этот дар», потому что это может показаться даже странным тогда, когда у нас нет вот этой духовной зрелости. Но мы должны молиться, «Господи, дай это для церкви, если ты можешь использовать меня, используй, но чтобы это было для церкви, чтобы это было действительно для вот того, чтобы церковь созидалась. Вы знаете, то, что Господь дает, должно быть еще правильно использовано. В этой связи хочу привести такой простой пример. Несколько лет назад я был в Китае, в провинции Сычуань. Уже прошел год на тот момент с большого землетрясения, которое было больше 8 баллов, но Китай, для того, чтобы не пустить международных наблюдателей, или точнее международную помощь, заявил, что там было 7,8 балла. 8 баллов уже страна, это как Китай, она подписала соглашение, что тогда должна пускаться международная помощь. Но Китай достаточно до сей поры закрытая страна, и они закрыли это. Но правительство сделало много. Я был в этих городах, которых уже нет, то есть там полностью разрушено. И обратил внимание, что некоторые дома отстроены, а некоторых, возле некоторых домов лежит груда кирпичей. Знаете, когда мы бываем в другой стране, если мы не спросим, то мы придумаем. И очень важно спрашивать. И вот мы начали размышлять, что бы это значило. В конце концов, тот сказал, давайте лучше спросим. Оказывается, Китайское правительство каждому дому, который был разрушен, каждой семье, имеющей дом, выделило столько кирпичей, сколько можно было бы построить такой же самый дом или лучше, у кого был маленький. То есть представьте себе город из, а для Китая 50 тысяч – это маленькая деревня, 200 тысяч – это городок. И вот представьте себе такой городок на 100 тысяч, где 100 тысяч вот таких огромных груд кирпича. И некоторые имели возможность, они знали, что делать. Они были сами строители. И они построили дома, и уже за год стояли достаточно хорошие дома, хотя бы коробка, основание. Некоторые не имели ни средств, ни знания, потому что там дело не столько в средствах было, у них почти никого ничего не осталось. Они были более-менее равны. Правительство не помогло ничем, кроме кирпича. Вы знаете, я, когда смотрел на это, я думаю, действительно, иногда Бог дает и дары. Но если нет вот этого плода Духа, понимания правильного, я верю, только тогда мы имеем правильное понимание о посвящении Богу, когда мы посвящаем себя и когда мы живем этим посвящением. Иначе это выглядит странно. У нас после вечернего служения в воскресенье есть еще молитва. Обычно час, полтора, разные цели. Иногда молимся о крещении Духом Святым, иногда просто молитвы, иногда за какие-то нужды. И один брат мне рассказал такую историю. Он сказал своему другу к концу служения, они сидели вместе, и он говорит ему, пойдем на молитву. Тот говорит, а тебе что, больше всех надо? Ты и так уже утром был на собрании, вечером на собрании. Зачем тебе еще эта молитва? И тот говорит, я настолько растерялся, услышав подобные слова от верующего человека, что даже не нашелся, что сказать, а потом стало как-то горько. Я думаю, что иногда вот так люди посвященные, они не понимают, почему те, которые не посвятили себе, не взращивают этот плод Духа, так реагируют на нас, когда мы говорим о духовных вещах. И наоборот, те люди, которые не приложили усилий, для них это странно звучит, когда мы желаем больше чего-то. Когда мы говорим, нам надо больше, нам нужно чего-то большего. Нам нужно что-то, что действительно нам необходимо. Я однажды делился этим, этой историей, но она очень для меня такая весомая. Однажды приехали американцы, они были из таких церквей, лютеранской, методической. И они очень сильно помогали, брали детей с церебральным параличом из Осиповичского детского дома и возили их в Америку. Это очень сложно, но они это делали. И я пригласил их, узнал, познакомился, пригласил их в церковь. Они думали, что даже нельзя в церковь им прийти. И когда ехали назад, один из них, Марк, он ехал со мной в машине, он ночевал у меня, утром я должен был везти его в аэропорт. Я заметил, что он очень-очень как-то раздосадован, что ли. И я спросил у него, а что не так? Он говорит, ты должен научить своих людей, как правильно разговаривать с другими. Я говорю, что, кто, извини, что произошло? Он говорит, да ко мне подошел один человек, начал расспрашивать, когда я стал верующим. Я сказал, что значит стал? Я с детства верующий, я в лютеранской семье родился, я всегда был верующим. И он тогда мне сказал такие слова, которые очень меня привели в такое состояние негодования. Он мне сказал, тебе надо больше Иисуса. И он мне говорит, объясни мне, ты пастор, что это значит больше Иисуса? Что его меньше может быть, больше, что его щипнуть, приложить? Объясни мне. Знаете, я не стал ничего объяснять, потому что я вижу, что человек и не хочет слышать. Утром в таком же чуть-чуть лучшем расположении духа мы простились, и забыл я про это. 3 года спустя по электронной почте я получил письмо. Этот человек мне пишет, говорит, Леонид, возможно, ты помнишь меня. Меня зовут Марк. Возможно, ты помнишь, как я сказал тебе с негодованием, что какой-то человек сказал в твоей церкви, что мне нужно больше Иисуса. Я тебе хочу рассказать, что произошло со мной. Тем утром я встал. И каждую секунду в моей голове были слова «больше Иисуса». «More Jesus» по-английски. «Больше Иисуса». Я сидел в самолете, и я устал от этих слов. Я 10 часов летел, и все, «больше Иисуса». «Больше Иисуса». Я приехал домой, я проснулся утром, больше Иисуса. Целый месяц, я уже устал от этого. Я уже даже мечтал, чтобы какая-нибудь песня у меня там была. Через месяц я сдался. Он говорит, я решил узнать, что он имел в виду. Иначе так неотступно это все. Я начал читать слово. Открыл Библию, я начал исследовать себя, я понял, не больше Иисуса, а его вообще там нет. Мне нужен Иисус. Он говорит, я нашел евангельскую церковь, где проповедуется спасение. Я пошел, я послушал, побыл на служении, я вышел вперед, я покаялся. И теперь я знаю, что такое больше Иисуса. Он говорит, найди этого человека и поблагодари его. Потому что я обрел спасение через него. Знаете, я 2 раза рассказал это в церкви, никто не откликнулся. Я не знаю, кто это был. Потому что он с ним разговаривал, тем более по-английски. Не так много людей разговаривают по-английски. Но люди, которые не знают, что такое больше Иисуса, они не всегда будут понимать нас. Тех, которые жаждут больше Иисуса. Те, которые жаждут не только духовных даров и проявлений, но которые жаждут достигнуть этой любви, достигнуть этих плодов. Знаете, мы знаем успех первых диаконов. Деяния 6 глава написано, конечно, причина была достаточно интересная, потому что это первый случай, когда гуманитарную помощь не поделили. Но 6 глава описывает, все-таки апостолы решили, что действительно нужны такие люди. И вот смотрите, 6 глава, 3 стих, я как-то не обращал на это внимания, может быть, по-другому понимал. Итак, братья, сказали апостолы, выберите из среды себя 7 человек изведанных, исполненных Святого Духа и мудрости. Изведанных, как я уже вижу, как я исследовал это слово, не буду уже касаться этой, его, но изведанных в данном случае означает людей, которые имеют в себе плод Духа. Людей посвященных, испытанных, но испытание как раз-то было в тех качествах. Испытание в тех составляющих плода Духа. И уже 4 стих, то есть 8 стих, говорит, а Степан, исполненный веры и силы. Я верю, что вера в данном случае – это не столько дар, сколько плод. Потому что вера – это один из плодов Духа Святого. Есть дар веры также. То есть, иными словами, везде, где мы читаем, плод Духа ставится в начале и затем хорошо, когда человек еще обладает и духовным дарованием. Но это то, что Господь решает. Решить взрастить в себе вот это посвящение Господу. Решить следовать за Богом. Решить достигать вот этих, этого плода или плодов Духа. Это наше решение. Это то, что мы можем сделать. Да, мы также должны ревновать о духовных дарах, о духовных проявлениях. Но это уже прерогатива Господа. Это Господь дает. Хорошо, когда и то, и другое действует, я бы сказал так, рука об руку. Хорошо, когда есть у нас посвящение Господу, и Бог также действует и в духовных проявлениях. Поэтому хочу сказать, особенно молодым людям сейчас, возможно, вы где-то даже и приткнулись, как я проходил это в своей жизни. И, к сожалению, я не спросил никого, потому что никто не знал моих переживаний. Я как-то мучительно приходил к этому сам, пока я понял, что вот это, этот плод, плоды Духа и духовное дарование – это не совсем одно и то же. Или совсем не одно и то же, хотя это от одного Духа. И я видел, притыкался в некоторых людях. Я хочу сказать, что мы со своей стороны должны понимать, для нас очень важно взрастить вот этот плод Духа. А помазание и характер человека, они всегда пытаются бороться друг с другом. И если побеждает помазание, то мы имеем Давида, который покорился Господу, несмотря на то, что были эти пробелы в его и жизни. И в Откровении мы читаем, Христос говорит, что он отпрыск Давида. Но если характер, нежелание посвящения будет, то мы имеем Самсона, который имел помазание, или Саула, который имел помазание, то есть дарование, но ничего не сделал для того, чтобы дар, вот этот плод, точнее, духа был взращен. И поэтому рано или поздно оно может какое-то время соседствовать. Писание об этом говорит, примеры говорят, оно может какое-то время идти рядом. Но рано или поздно что-то победит. Для того, чтобы победило это Дух Божий, необходимо наше смирение. И кротость является одним из этих составляющих плода Духа. Поэтому я хотел бы обратиться ко всем, но особенно к молодым людям. Наше посвящение – это очень важно. Хорошо, если вы ревнуете о духовных дарах, может быть, кто-то уже имеет. Но важно наше посвящение. И посвящение – это как некие слова, выраженные Господу. Господь, я хочу, чтобы Дух Твой возрастал во мне. Я хочу, чтобы плод Твой был во мне. Я хочу, чтобы это действительно было для славы Твоей. Давайте мы поднимемся сейчас. Я попросил бы, чтобы вы следовали тому, что я сейчас скажу. Попросил бы, чтобы служители вышли вперед сюда. Потому что мы будем молиться за молодых людей. Пожалуйста, выйдите, братья. И попросил бы, здесь, конечно, всегда есть много желающих, чтобы за них помолились. Но поскольку это как кульминация некая того, что здесь молодежь приносила пред Господом, проводила время, посвящала это время, я попросил бы, чтобы в первую очередь или только чтобы выходили молодые люди. Это будет некий шаг. Возможно, вы давно совершали покаяние, это хорошо. А может быть, даже кому-то оно сегодня нужно из молодых людей. Но больше я призываю к молитве посвящения, чтобы вы могли выйти и помолиться вместе со служителями. Господи, я хочу быть использованным Тобой. Я хочу, Господь, достигать любви, достигать мира, достигать радости, достигать долготерпения, благости, милосердия, веры, кротости, воздержания, истины, святости. Я хочу этого, Господь. Мы будем сейчас уделять этому время. Очень важно, чтобы это было принято ответственное решение, потому что от этого зависит будущее, от этого зависит ваша жизнь. Да и наши, как церкви. Пусть Господь даст вам этот шаг сделать навстречу Господу. Пожалуйста, молодые люди, кто сегодня хочет, чтобы была совершена эта особая молитва, и ваша, и служителя, можете выйти вперед. Я верю, что это решение, которое Господь действительно ожидает от вас. И за этим последует жизнь, конечно. Но очень важно, чтобы, приняв решение, мы следовали этому решению.